Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Международное посредничество в урегулировании грузино-российского конфликта. Польша и США согласовали план размещения на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Как живут бедняки в Дании? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа программы «Время свободы» – международные посреднические усилия в урегулировании грузино-российского конфликта. Представители руководства разных стран делают заявления, посещают Москву, Тбилиси, Сочи, где находится сейчас на отдыхе президент России Дмитрий Медведев. За всеми этими передвижениями и заявлениями следит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Ну, надо сказать, что только что, буквально менее часа назад, закончилась пресс-конференция Ангелы Меркель и Дмитрия Медведева, и на своей журналистской памяти я не помню ни одной пресс-конференции, в ходе которых два лидера настолько по-разному оценивали бы ситуацию, которую, в общем, они обсуждали. Говорилось, конечно же, очень много именно о войне в Грузии, и Дмитрий Медведев сделал ряд заявлений, которые, в общем, более или менее от него ожидали, может быть, несколько более жестко. Во всяком случае, о статусе будущем Абхазии и Южной Осетии Дмитрий Медведев сказал следующее.
К сожалению, после того, что произошло, вряд ли осетины и абхазы смогут жить в одном государстве с грузинами. Или же должны быть предприняты какие-то титанические усилия для того, чтобы разрешить этот конфликт. Россия, как гарант безопасности на Кавказе и в регионе, примет то решение, которое будет отражать недвусмысленным образом волю этих двух кавказских народов. И не просто будет принимать эту волю, но и будет руководствоваться в своей внешней политике этой волей и гарантировать ее исполнение на территории Южной Осетии и Абхазии в соответствии с тем миротворческим мандатом, который у нас есть.
Когда Медведев говорил о возможности миротворчества со стороны Евросоюза, со стороны других стран, он говорил о том, что российские миротворцы, судя по всему, останутся главными в этом регионе.
Мы, конечно, не против каких-либо международных миротворцев. Но дело не в нашей позиции. Мы тоже исполняем свою часть долга, касающуюся обеспечения безопасности в этом очень сложном регионе. Но проблема заключается в том, что сами осетины и абхазы никому, кроме российских миротворцев, не верят. Потому что вся последняя история, история 15 лет, показывала, что единственные войска, которые способны защитить их интересы, а, к сожалению, зачастую просто жизнь, это были российские войска. Поэтому мы, конечно, эти вопросы будем обсуждать, и мы начали обсуждать присутствие международных наблюдателей. Но еще раз хотел бы заострить ваше внимание, что определяющим в такой ситуации является позиция страдающей стороны, страны, которая подверглась насилию и агрессии.
Ну и что же на это ответила Ангела Меркель? А она сказала совершенно противоположные вещи. Для нее, оказывается, исходным пунктом должна стать территориальная целостность Грузии. То есть то, о чем Москва сейчас говорит фактически, как о несуществующем явлении. Кроме того, Ангела Меркель сказала, что в ходе переговоров с Медведевым заявила ему, что, по ее мнению, Россия непропорционально реагировала на то, что предприняла Грузия. Она призвала Медведева вывести войска с территории Грузии российские и сказала, что вообще присутствие российских военных на территории Грузии считает неправильным. И надо сказать, что это были, конечно, практически пикировка в прямом эфире, потому что ее показывало российское телевидение. Между тем, совсем недавние усилия международного сообщества уже, конечно же, многие комментируют. В частности, такой опытный дипломат, как бывший министр иностранных дел и бывший посол в Британии Борис Панкин, который дал накануне интервью «Радио Свобода».
хороша Россия или плоха, хорошо российское руководство или плохо с точки зрения предшествующих ее действий и так далее, в этих условиях вмешательство было абсолютно необходимо и конструктивно. Не будь его, число жертв, число разрушений возросло бы во много раз. И я думаю, что вот в том блестящем дипломатическом демарше, который предпринял Саркози, как раз отразилось на тот момент понимание вот этой ситуации. Он и его министр иностранных дел Бернар Кушнер предприняли самое необходимое, исходя из того, что нужно сейчас оздоровлять ситуацию, а не искать козлов отпущения. Я думаю, что понимание ситуации очень помогло то, что Бернард Кушнер и пока еще единственный, в общем, из крупных западных политиков, побывал в Владикавказе. Жалко, что он не добрался до Схинвали, но уже вот посещение беженцев, посещение госпиталя помогло ему понять, что же произошло. И я сам видел на экранах телевидения, вот сидя здесь в Стокгольме, то есть на экране западного телевидения, какое впечатление на него это произвело. И он сумел его довести до Саркози. Вот эта вот акция была весьма успешной. После этого вот надо было бы включаться уже дипломатической тяжелой артиллерии. Не заниматься, так сказать, словесной дуэлью, а садиться за стол переговоров всем заинтересованным сторонам, причем на самом высоком уровне. Ну, как минимум, это должен был быть Совет Безопасности на уровне министров иностранных дел.
И Борис Панкин считает, что Запад в оценке российских действий отнюдь не един.
Давайте помнить, что Запад не един. Ведь, в конце концов, акция Саркози – это же акция Запада. И этой акцией он фактически признал вот необходимость и целесообразность того, что произошло в ответ на нападение со стороны Грузии. И эти шесть принципов заложили основу для переговоров, к которым надо и перейти сейчас на самом высоком уровне. И если эта возможность будет утеряна, то виноват будет тот, кто к этому привел.
Тем не менее, после миссии Саркози в Москве и Тбилиси у многих сложилось ощущение, что Россия не стала искать пути урегулирования, а все продолжала ту самую риторику, которую и в нашем эфире очень многие комментаторы отмечали как неприемлемую, и грузинская сторона все время отмечает как оскорбительную. Ну, в частности, даже сегодня Дмитрий Медведев сказал, что наши миротворцы должны остаться в регионе, чтобы никому больше идиотские мысли не лезли в голову и так далее. Весь этот сленг продолжается, и по ощущению очень многих наблюдателей, Ангела Меркель как бы была, должна была привести Москву, что называется, в чувство, хотя она и делала это в Сочи, что для Запада, во всяком случае, по ее словам и по словам, так сказать, сказанным и в приватном разговоре и на пресс-конференции, очень важно, чтобы Россия понимала, что Запад будет отстаивать территориальную целостность Грузии, что нахождение массированное российских войск считается на грузинской территории неприемлемым и что нужно международное посредничество. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым в Сочи заявила, что некоторые действия России в отношении Грузии в ходе вооруженного конфликта были непропорциональными. Президент США Джордж Буш обвинил Россию в запугивании Грузии. Американский президент сказал, что, направив войска в Грузию, Россия подорвала свою международную репутацию. Российские войска, вопреки согласованному с Тбилиси плану урегулирования конфликта, продолжают оставаться в четырех грузинских городах. Госсекретарь США Кондолиза Райс находится в Тбилиси, где она выразила поддержку руководству Грузии. Российский генеральный штаб опровергает утверждение правозащитников о том, что Россия применяла кассетные бомбы в Грузии. Президент Латвии Валдис Затлерс призвал направить в Грузию международных миротворцев. За время боевых действий в Южной Осетии погибли четверо журналистов, еще более 10 пострадали, заявил генеральный секретарь Российского союза журналистов Игорь Яковенко. Верховный суд Дагестана вновь отложил отбор присяжных на процессе по делу об убийстве председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Причина – неявка в суд кандидатов в присяжные заседатели. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из тем сегодняшнего выпуска озаглавлена так: «Дезертиры из деревни Дикая». Вы услышите воспоминания жителей мордовской деревни, которая называется Дикая. Ну, будут и другие темы передачи. Слушайте «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 9 вечера после новостей. Время московское. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии обозревателя Ефима Фиштейна, на этот раз с обзором американской прессы. Ефим, и так, о чем пишут американские газеты.
Добрый день еще раз, Андрей. Ну что ж, и здесь, и в этот раз я не могу обойти центральную тему сегодняшнего дня. По-прежнему ею остается грузинско-российский конфликт. Начну с газеты «Вашингтон-Пост». Эта газета столичная, весьма влиятельная. В целом она в ходе президентской предвыборной кампании агитирует за Барака Обаму. Но данную статью посвящает активности второго кандидата, кандидата от республиканцев Джона Маккейна, в связи с российско-грузинским конфликтом. Дэн Эгген и Роберт Барнс пишут: сосредоточившись на конфликте, Маккейн также получил возможность несколько дистанцироваться от президента Буша, которого многие консерваторы резко критиковали за промедление с ответом на российское военное вторжение в Грузию и Южную Осетию. В пятницу Маккейн выступил с первым заявлением по поводу конфликта раньше, чем это сделал Белый дом. Он объяснил, почему американцев должна беспокоить судьба крошечной демократии, и попытался связать зарубежный кризис с внутренним, то есть нефтяным. «Грузия, — сказал он, — часть стратегического энергетического коридора, который влияет на жизнь людей, находящихся очень далеко от Кавказского региона». В то же время Маккейн, похоже, постарался не заходить чересчур далеко. И в среду, и вчера, например, он совершенно исключил возможность прямых военных действий против России, за которое ратуют некоторые сторонники жесткой линии среди консерваторов. Маккейн, кстати, познакомился с Саакашвили еще в 90-е годы, когда будущий лидер революции РОС был студентом университета Джорджа Вашингтона. На этой неделе в интервью, данном телеканалу CNN, Саакашвили признался, что разговаривает с сенатором Маккейном несколько раз в день. Пишут комментаторы газеты «Вашингтон-Пост». Влиятельная «Нью-Йорк Таймс» дает в сегодняшнем номере слово Люси Стоури, которая назвала свою статью «Российский конфликт беспокоит Уолл-стрит». В ней мы читаем: когда премьер-министр Владимир Путин в прошлом месяце несколькими высказываниями понизил акционерную стоимость российской сталелитейной компании на 6 миллиардов долларов, даже склонные к риску инвесторы на российском рынке забеспокоились. Теперь, когда на этой неделе завершается военный конфликт между Россией и Грузией, ряд крупных банков с Уолл-стрит начинает пересматривать оценки стабильности своего бизнеса в этой богатой нефтью стране. Хотя они не собираются пересматривать свои инвестиции в ближайшем будущем, они все больше переживают по поводу того, что высокорискованные и высокоприбыльные раньше инвестиции в Россию становятся слишком рискованные. Финансовые руководители нескольких инвестиционных банков Уолл-стрит, которые выступали на условиях анонимности, заявили, что начали задаваться вопросом, не стали ли инвестиции в Россию более рискованными, чем ранее ожидалось, повествует Люси Стоури в сегодняшнем выпуске газеты «Нью-Йорк Таймс». Ну и в завершение, орган деловых кругов Америки, газета Wall Street Journal, она публикует передовицы на другую, сегодня не менее актуальную тему, чем война на Кавказе. Называет она эту статью «Польская весна», и из названия совершенно ясно, о чем идет речь. Речь идет об американо-польском соглашении. Российское вторжение в Грузию, пишет газета, по-видимому, отрезвило некоторую часть европейских политиков. Во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что его страна соглашается разместить у себя 10 американских ракет-перехватчиков. Соглашение обе стороны сопровождают дополнительными обещаниями взаимной защиты. Польша уже является членом НАТО, организация, основой которой является взаимопомощь в случае нападения. Однако господин Туск дал ясно понять, что в свете вялой реакции Запада на российское вторжение он хочет большего. Помощь, которая приходит к тем, кто уже мертв, бессмысленно, заявил господин Туск, и слишком многие в Грузии могли бы с этим согласиться. НАТО, опасается он, потребуется дни и недели, чтобы отмобилизовать силы и ответить на агрессию России. Разумеется, 10 ракет-перехватчиков не способны остановить ядерный арсенал России, и противоракетный щит в действительности нацелен на отражение ударов со стороны Ирана и стран-изгоев. Но, тем не менее, поляки понимают, что только военное сближение с НАТО, в особенности с Соединенными Штатами, может реально застраховать Польшу от нападения медведя. То, что Польша приняла такое решение именно сейчас, когда он все еще терзает Грузию, далеко не случайно, пишет редакционная статья газеты Wall Street Journal.
Спасибо, Ефим. Ефим Фиштейн представил обзор публикации в американской прессе. Продолжаем программу «Время свободы». В Сочи прибыла группа беженцев из Грузии. Все они жители города Зугдиди, 14 человек, взрослых и детей, русских по национальности граждан Грузии, бежали, как они утверждают, от преследований со стороны соседей грузин, которым подверглись после событий в Южной Осетии и в Кадорском ущелье. При этом необходимо отметить, что многие из тех наших корреспондентов, кто передают из Грузии, отрицают рост антирусских настроений в Грузии. Передает наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Все они, 14 граждан Грузии, родились и выросли в Зугдиде. Уехать решили сразу после событий в Южной Осетии и Кадорском ущелье. «Мы просто вынуждены были бежать, чтобы не было хуже», — говорит Елена Тютикова, пытаясь успокоить 5-месячного, 3-го ребенка в семье.
В Зугдиде жили. Тяжело очень было. Там угрожать стали. Дочку из школы выгонять. Они даже в подвалы прятались. Угрожали, или убьем, или школу взорвем. Стекла били в школе. В русской. В русском секторе. Потом начали выгонять. Квартиры с комнаты.
Они выглядели уставшими. Сначала по гуманитарному коридору, предоставленному миротворцами, добирались до столицы Абхазии. В Сухуми власти непризнанной республики разместили беженцев на ночлег, накормили, дали денег на дорогу и предоставили автобус до абхазского участка российско-грузинской границы. По словам беженцев из Зугдиди, в дни военного противостояния в Цхинвале и после завершения военной фазы конфликта они подвергались оскорблениям со стороны соседей, рассказывает Олеся Яковенко.
Там начали притеснять, нам пришлось выехать оттуда с детьми. Дети нормально не могли гулять, выйдут на двор, там грузинские дети, грузинские говорили, вон русские, всегда потыкали. Ни работы, ничего там нет, мы все выехали сюда.
После соблюдения всех формальностей на абхазском участке российско-грузинской границы беженцев отвезли в пункт миграционного контроля. Каждого из них опросили о наличии родственников России и дальнейших планах. Некоторые из беженцев не скрывали, что едут к родным, живущим на территории Краснодарского края или Ростовской области, и что вслед за ними тем же путем сюда, в Россию, намерены перебираться их родственники, оставшиеся в Зугдиде, говорит Александр Житков.
Там у меня еще остались братья, сестры, родные. Получилось так, что я выехал, а они, надеюсь, что после меня тоже приедут. Просто я сейчас выехал, они не уверены были на 100%, что можно будет отсюда проехать. За мной они тоже поедут, и многие-многие русские, которые там находятся, выйдут оттуда. Потому что российские и грузинские власти между собой конфликтуют. Так же и конфликтуют поселения.
Накануне беженцев из города Зугдиди, прибывших в Россию, разместили на одной из туристических баз и обеспечили горячим питанием. Дальнейшую судьбу русских по национальности граждан Грузии будет решать оперативный штаб по приему беженцев, созданный при администрации Сочи, и управление Федеральной миграционной службы. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Томская область оказывает гуманитарную и финансовую помощь Южной Осетии. Власти Томской области обратились к жителям с просьбой помочь в сборе вещей для пострадавших в военном конфликте. Открыты несколько пунктов по сбору таких вещей. Региональные власти также призывают воздержаться от любых проявлений национальной ненависти по отношению к грузинам, живущим в Томской области. Репортаж Мелани Бачиной.
Томское отделение Красного Креста и несколько специально созданных фондов сейчас собирают средства и гуманитарную помощь пострадавшим в Южной Осетии. На призывы помочь откликнулись сотни тысячей. Люди несут одежду, медикаменты, продукты. В небольшой комнате муниципального фонда по сбору гуманитарной помощи множество пакетов и коробок.
Дедушка приносил нам ведро, пластиковые кастрюли. Так, ну вот здесь белье постельное, халат какой-то новенький. Средства гигиены, детские влажные салфетки.
Директор Центра социальных инициатив Владимир Афанасьев рассказывает, люди идут целый день, несут кто что может. Многие, кто решил помочь, в 90-х сами были беженцами и знают, что необходимо в первую очередь.
На мой взгляд, сейчас острая необходимость включается в теплых детских вещах, в гигиенических всяких средствах для детей также. И Также требуются, мне кажется, взрослые теплые вещи.
Власти Томской области из средств фонда непредвиденных расходов решили выделить 1 миллион рублей в помощь пострадавшим в Южной Осетии. Вместе с призывами помочь руководство города обратилось к томичам с просьбой воздержаться от любых националистических действий по отношению к грузинам. Исполняющий обязанности мэра Томска Николай Николайчук.
Я призываю всех томичей сохранять спокойствие, воздержаться от националистических выходок, проявлять толерантность и взаимное уважение по отношению к российским грузинам и их семьям. Ведь Томск является многонациональным городом, в котором учатся студенты из разных стран, многие из которых остаются жить в Томске. В случае необходимости город готов принять беженцев. Мы готовы помочь людям, пострадавшим от военных действий.
Опасения по поводу возникновения антигрузинских настроений вызваны в Томске еще и тем, что больше года назад, когда Россия объявила блокаду Грузии, правоохранительные органы Томской области начали кампанию по выявлению студентов-грузин в университетах. Ассамблея народов Сибири обратилась тогда к томской власти с просьбой прекратить разжигание межнациональной розни. Ассамблея выступила тогда в защиту грузин и против проверок в томских вузах. Туда от Управления по борьбе с организованной преступностью поступили запросы – с просьбой представить не только личные дела обучающихся в вузе граждан Грузии, но и граждан России, выходцев из Грузии. Ректоры тогда категорически отказались сортировать студентов по национальности. Вот что сказал ректор Госуниверситета Георгий Майер.
Мы такой статистики вообще не ведем. Университет не ведет никак по национальному признаку. В принципе, и в голову это никогда не приходило. Это требование, оно, на мой взгляд, не конституционное, потому что все граждане Российской Федерации любой национальности имеют одинаковые права. И собирать какие-то данные на кого-то, там сегодня на грузина, завтра на таджика, а послезавтра, так сказать, на какую-то, извините, еще национальность. С учетом всех событий, это, конечно, этически неправильно.
Азербайджанцы, армяне, таджики, казахи, живущие в Томске, открыто заявляли, собирать сведения на граждан России по их национальной принадлежности недопустимо.
Эта кампания нас сильно беспокоит, потому что в этом случае отбор идет на национальной почве. Но для Томска это опасно в целом, конечно, разжигание межнациональной розни. А именно в этом ключе следует понимать запросы, которые затрагивают грузин-граждан России. В настоящий момент такие запросы могут привести действительно к охоте на ведьм.
Говорил член Ассамблеи народов Сибири Рустам Абдуманапов. После начала российско-грузинского конфликта в Томске прошло несколько акций в поддержку Южной Осетии. Но против народа Грузии на них никто не выступал. Один из самых многочисленных пикетов против военных действий на Кавказе прошел в Томске на Новособорной площади, куда пришли в основном старики, ветераны и участники Великой Отечественной войны. В том, что происходит сегодня на Кавказе, пришедшие одинаково винили и власти Грузии, и России.
Люди, они очень дружелюбны. Грузины. Мне даже не верится, что вот это не грузины народ виноват, а руководство грузинское виновато в этом деле.
Мы снова нашими ребятами вот дырки затыкаем. Вы посмотрите, гибнет сколько людей. Зачем это надо? Ведь это же надо очень глубоко изучать, что там происходит. И информация должна быть очень глубокая. А кто до нас ее доводит? Я сегодня не знаю, что там творится. Что-то показывают, а что-то и не показывают. И я уже очень не верю.
А я считаю, что во всех этих делах Путин и все руководства, вся эта Единая Россия, все виноваты.
Я пришел в защиту людей невинных. Убивают. И выступаю я против Саакашвили. Поэтому я против войны, против насилия никак не могу согласиться. Поэтому я пришел сюда, чтобы был мир.
Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Московское время 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что некоторые действия России в отношении Грузии в ходе вооруженного конфликта были непропорциональными. На пресс-конференции в Сочи после переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым Меркель назвала неразумным присутствие российских войск в Грузии и подчеркнула, что основой урегулирования должен стать принцип сохранения территориальной целостности страны. Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что теперь осетины и абхазы вряд ли захотят оставаться в составе Грузии. Президент США Джордж Буш обвинил Россию в запугивании Грузии. Американский президент сказал, сказал, что, направив войска в Грузию, Россия подорвала свою международную репутацию. Российские войска, вопреки согласованному с Тбилиси плану урегулирования конфликта, продолжают оставаться в четырех грузинских городах. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Тбилиси, где выразила поддержку руководству Грузии, обсудила с ним вопрос урегулирования конфликта с Россией. Российский генеральный штаб опроверг утверждение правозащитников о том, что Россия применяла кассетные бомбы в Грузии. Президент Латвии Валдис Затлерс призвал направить в Грузию международных миротворцев. Выступая в Риге, он заявил, что Россия не справилась с миротворческой миссией в Южной Осетии и Абхазии. За время боевых действий в Южной Осетии погибли четверо журналистов, еще более 10 пострадали, сообщил Интерфаксу генеральный секретарь Российского союза журналистов Игорь Яковенко. Верховный суд Дагестана отложил отбор присяжных на процессе по делу об убийстве председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Причина – неявка в суд кандидатов в присяжные заседатели. В Ульяновске задержана группа подозреваемых в причастности к убийству гражданина Камеруна. Убийство было совершено 10 августа. В Пакистане идут консультации по вопросу о добровольной отставке президента страны Первеза Мушарафа, сообщил один из его сторонников Тарик Азим. Канада отменила совместные с Россией военные учения из-за действий Москвы в Грузии. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад надеется, что в ближайшее время будут заключены соглашения с Турцией в области электроэнергетики и поставок газа. Продолжаем программу «Время свободы». Накануне Соединенные Штаты и Польша согласовали план размещения на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Передает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Мы перешли Рубикон. Это шаг в направлении реального обеспечения безопасности Польши в будущем. Так премьер-министр Польши Дональд Туск оценил достигнутое США соглашение касательно размещения противоракетного щита. Договор предусматривает размещение в северо-западной части Польши установки с 10 ракетами-перехватчиками, а нужный для их предупреждения и наводки радар будет размещен в Чехии. Соглашение с США предусматривает также размещение в Польше установок с ракетами «Патриот» непосредственно для защиты нашей территории. Как вы знаете, американцев нелегко было убедить пойти на это, но нам удалось это сделать, подчеркнул премьер Дональд Туск. В свою очередь, руководитель американской делегации Джон Рут отметил, что соглашение о размещении в Польше части американской системы ПРО выгодно и для Варшавы, и для Вашингтона. Дополнительно мы договорились о подписании документов, которые поднимут наше военное сотрудничество на новый, более высокий уровень, заявил Рут. Речь идет об участии США в модернизации польской армии, но прежде всего о том, что особенно подчеркнул министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Нам удалось добиться очень важной вещи. В документе содержится запись о том, что мы вместе будем реагировать на военные и невоенные угрозы со стороны третьих стран, если такие угрозы появятся. В Польше будут на несколько лет размещены 2 американских военных гарнизона. Правящая в стране гражданская платформа, а также политики партии «Право и справедливость», которые входили в предыдущее правительство, хвалят польско-американское соглашение. Польша получила гарантии безопасности, что особенно важно в контексте кризиса в Грузии, заявил лидер парламентской фракции гражданской платформы Збигнев Хлебовский. Между тем, левые партии критикуют договор с США.
То небезпечество для Польши.
Размещение в Польше американского противоракетного щита несет угрозу нашей стране, и ни одна, ни 10, и даже 15 установок «Патриот» здесь не помогут.
Небезпечество не снивелует,
сказал лидер фракции Союза левых демократов в Сейме Войцех Олейничек. Возле здания, в котором проходил завершающий этап польско-американских переговоров, прошел также антивоенный митинг.
Без войн! Естечмы за покоем! Без тарчи! Без войн! Протестуем!
Мы протестуем против размещения новых американских ракет в Европе. Соглашение, которое парафировали польские и американские дипломаты, должен еще подписать президент, а парламент ратифицировать. Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил запланированный на сентябрь визит в Варшаву. Его польский коллега Радослав Сикорский, однако, заявил, что он не связывает этого с договором по системе ПРО, а скорее с событиями в Грузии. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Сейчас новости культуры.
Представитель танцевального коллектива «Галактика», участвовавшего в церемонии открытия Олимпиады в Пекине, сообщил, что все дети-артисты, окружившие китайский флаг, были ханьцами. По официальной же версии, среди них были представители всех 56 народов, населяющих Китай, что должно было символизировать гармонию межнациональных отношений. Ханьцы составляют 90% жителей страны. Это уже третий разоблаченный обман церемонии. Ранее сообщалось, что девочку-певицу на сцене подменяла телегеничная сверстница, а фейерверк, который увидели телезрители, был снят заранее. Музыкант Джексон Браун подал в суд на Джона Маккейна и Национальный комитет Республиканской партии Соединенных Штатов. Песня, написанная Джексоном в 1977 году, звучит в предвыборном ролике Маккейна с критикой Барака Обамы. Джексон, поддерживающий Демократическую партию, утверждает, что песня была использована без его разрешения и требует от республиканцев $75 000 в качестве возмещения морального ущерба. Салман Ружди осудил решение своего издательства Random House отказаться от публикации романа Шерил Джонс «Драгоценность Медины». В книге рассказывается история Айши, жены пророка Мухаммеда. И издательство в последний момент решило не выпускать роман из опасений, что он может оскорбить мусульман. Автор сатанинских стихов сказал, что речь идет о цензуре, продиктованной страхом. Представитель издательства заявила, что уважает мнение Ружди, однако решение изменено не будет. В Харькове в сентябре начнутся съемки картины Ильи Харжановского «Дау». Сейчас съемочная группа подбирает актеров для массовки. Потребуется 4000 человек. Собирает реквизит, чтобы воссоздать Харьков 30-х годов. Главную роль советского физика Льва Ландау сыграет дирижер Новосибирского оперного театра Теодор Курентис. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Люди, причастные к съемкам первого фильма Ильи Харжановского «4», рассказывают о необычайной придирчивости режиссера. Не делая скидок на бюджетные и погодные обстоятельства, несовершенство человеческой природы и печали постсоветского мира, он добивался точного воплощения своих замыслов. Если по сценарию требовались круглые поросята, он отказывался принимать продолговатых или квадратных. Дебютант вел себя на съемочной площадке, точно прославленный мастер, и в замечательном фильме, который он снял, нет ни малейших признаков неуверенности. Уже в день премьеры картины «4» на Роттердамском кинофестивале, где она получила главный приз, Илья Харжановский говорил о своем следующем фильме, вдохновленном мемуарами Коры Ландау. 4 года он вел переговоры с европейскими продюсерами, проводил кастинг, прорабатывал детали. В зыбком мире российского кино, где все делается на скорую руку, планы постоянно меняются, а треть готовых картин вообще не выходит на экран, эта верность замыслу кажется героической. Подобно другому неторопливому режиссеру Алексею Герману-старшему, Илья Харжановский превращает саму подготовку к съемкам в произведение искусства.
Комментарии Дмитрия Волчика, новости культуры представил Ефим Фиштейн. Ну, а нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». У микрофона Александр Гостев.
Три вопроса не давали покоя экспертам, анализировавшим необычный для России эксперимент, когда избранный 2 марта президент Дмитрий Медведев до 7 мая сосуществовал с действующим президентом Владимиром Путиным, пишет обозреватель сайта Лента.ру Максим Момот в комментарии под заголовком «Три месяца власти». Первый вопрос, по его словам, действительно ли Путин намеревается отойти от большой политики и заняться экономикой на премьерском посту. Второй, вытекающий из первого, как же будут работать вместе два лидера? Не произойдет ли между ними раскола, чреватого крахом всей политической системы, выстраивавшейся в стране с начала века? В этом контексте, само собой, возникал и третий вопрос о том, у кого будет реальная власть, у Путина или у Медведева.
Прошедшие после смены первого лица страны 100 дней показали, что тандем Путин-Медведев действительно работает. Причем в последнюю неделю он прошел весьма жесткую проверку. Россия провела успешную военную операцию в Грузии. Согласованность и быстрота действий российской армии удивило американских аналитиков, а решительность Кремля еще и российских. До этого основной акцент в своей политике Медведев делал на борьбу с коррупцией, в особенности с той, которая мешает развитию малого бизнеса. Появилось даже предположение, что сфера ответственности президента в экономике этим и ограничится, в то время как вопросы, связанные с крупным бизнесом, решает премьер. Критика Путиным действий компании Мечел и невмешательство президента в этот вопрос дают некоторые основания для такого вывода.
Среди вопросов, заявленных Медведевым в качестве приоритетных, напоминает Максим Момот, была также судебная реформа, перевод экономики на инновационную модель развития и решение социальных проблем. Но 100 дней – слишком небольшой срок, чтобы делать какие-то выводы относительно намерений президента в этой области.
Начало проведения России активной внешней политики стало, наряду с укреплением тандема Путин-Медведев, главным итогом 100 дней нового президента. До сих пор многократно анонсированное возвращение России на мировую арену ограничивалась риторикой и выглядела блефом на фоне вступления в НАТО Прибалтики в 2004 году и готовившегося чуть ли не в декабре этого года принятия туда же Украины и Грузии. Если бы Медведев не решился начать военную операцию, итогом его первых 100 дней стал бы окончательный уход России с мировой арены в качестве региональной державы и признание полного бессилия Кремля. Казалось, что так и будет, но вышло иначе. Надежды западных политиков на то, что Медведев будет мягче Путина, не оправдались. Подобный феномен известен. Считающийся либеральным политик, дабы не прослыть слабым, должен действовать особенно жестко. А ведь еще недавно казалось, что внешнеполитическая деятельность нового президента будет ограничиваться рукопожатиями и улыбками на международных форумах.
По мнению автора комментария в Ленте.ру, внешнюю политику Путин, как и обещал, действительно передал в компетенцию Медведеву. Хотя решение о начале операции в Грузии не могло приниматься президентом в одиночку. Ответ на интригующий вопрос «У кого власть?» состоит таким образом, по мнению обозревателя Ленты.ру, в следующем. Медведев не может принять решение, против которого резко выступил бы Путин. Точно так же, как и премьер не будет проводить политику, против которой недвусмысленно возражал бы президент.
Пока Медведев успешно доказывает свое право быть главой государства. Вместе с тем очевидно, что на этом испытания для нового президента страны не закончились. Они, напротив, только начались. Отношения с Грузией испорчены в степени, которую недавно еще трудно было представить. А Грузия и по населению, и по территории, безусловно, является более важным государством, чем непризнанные республики, на защиту которых встала Россия. Кроме того, Запад забеспокоился не на шутку. И хотя к силовым мерам не вошли, Вашингтон, ни Брюссель, очевидно, не прибегнут, все же кое-какие меры в отношении Москвы они должны будут принять. Например, еще больше затруднят доступ российского бизнеса в свои страны и активизируют работу с антироссийскими сегментами политических элит в СНГ.
Ситуация, в которой оказалась Россия, требует от руководителя страны способностей намного выше средних, заключает Максим Момот в Ленте.ру. А вот по мнению политолога Станислава Белковского, к которому Радио Свобода обратилась за комментарием, 100 дней Медведева убедительно доказывают, что лицо, перемещенное на кремлевский трон, постепенно проникается харизмой этого места, наполняется реальной властью и просто вынуждено становиться полноценным правителем.
Первые 100 дней Дмитрия Медведева показали две вещи. Первая неотменимая тенденция, связанная с монархической природой российской власти, что кто бы ни был президентом, в конечном счете элита консолидируется вокруг него, и он становится настоящим правителем России, независимо от того, хочет он того или нет. Второе, что Дмитрий Медведев не изменил своим подходом и принципам, которые он исповедовал на протяжении всех лет пребывания на высоких и средних позициях в бюрократической вертикали. Дмитрий Медведев и прежде действовал по принципу «не ошибается тот, кто ничего не делает», поэтому лучше ничего не делать, чтобы не ошибаться. Это он и пытался сделать в первые 100 дней своего пребывания на президентском посту. Однако жизнь заставила его быть президентом и особенно жестко и ярко заставила во время осетинского кризиса, когда именно Дмитрий Медведев взял на себя ответственность за ввод войск в Осетию, взял на себя ответственность за мир и сейчас именно является публичным лицом ситуации. И именно он, а не Владимир Путин, оглашает намеки на то, что Россия может признать Абхазию и Южную Осетию. Это политическое решение такого уровня, на которое был не готов даже Борис Ельцин. И сегодня Дмитрия Медведева чаще показывают по телевизору в основных информационных программах. Те кремлевские халуи, которые всего 3 месяца назад кричали о том, что Путин будет старшим царем, а Медведев младшим царем, и употребляли фамилию Путин в 5 раз чаще, чем Медведев, сегодня говорят уже преимущественно о Медведеве. Это не следствие его личных заслуг, которых мы практически не увидели. Это следствие того, что монарший престол, позиция президента все равно остается эксклюзивной в политической системе России, и Медведеву пришлось вкусить это в полной мере, даже, может быть, против его личной воли.
Мнение политолога Станислава Белковского о 100 днях президентства Дмитрия Медведева. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода», Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что некоторые действия России в отношении Грузии в ходе вооруженного конфликта были непропорциональными. Она подчеркнула, что основой урегулирования кризиса должен стать принцип сохранения территориальной целостности этой страны и назвала неразумным присутствие российских войск в Грузии. Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что теперь осетины и абхазы вряд ли захотят оставаться в составе Грузии. Президент США Джордж Буш обвинил Россию в запугивании Грузии. Российские войска, вопреки согласованному с Тбилиси плану урегулирования конфликта, продолжает оставаться в четырех грузинских городах. Российский генеральный штаб опровергает утверждение правозащитников о том, что Россия применяла кассетные бомбы в Грузии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики на волнах «Свободы» ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Международные или золотовалютные резервы России за неделю со 2 по 8 августа увеличились на 200 миллионов долларов, или примерно на 0,03% до нового рекордного уровня – 597,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 25%. Российские банки в середине 2008 года выпустили более 111 миллионов банковских карт, из которых около 80% имитировано международными платежными системами Visa и MasterCard, а остальные – российскими платежными системами, сообщил представитель Центрального банка Вадим Кузнецов. При этом, согласно статистике, более половины выпущенных банковских карт оказались спящими, то есть по каждой из них в течение трех месяцев не было проведено ни одной операции. Объем экономики 15 стран еврозоны во втором квартале сократился на 0,2% из-за высоких цен на топливо и продовольственные товары, сообщило Европейское агентство статистики. В годовом исчислении, то есть по сравнению с показателем второго квартала 2007 года, темпы роста ВВП еврозоны составили 1,5%. Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее индустриально развитых стран мира, в 2008 году темпы роста экономики 15 стран еврозоны составят 2,6%, примерно в 1,5 раза ниже, чем годом ранее. Российский союз промышленников и предпринимателей поддерживает снижение налога на добавленную стоимость до 12%, говорится в заявлении союза. Сегодня базовая ставка НДС в России 18% и 10% для основных продуктов питания и детских товаров. Министерство экономического развития предложило ввести единую ставку НДС 12% уже с 2010 года, мотивируя это необходимостью создания новых стимулов для развития бизнеса. Однако, по словам министра финансов Алексея Кудрина, для той ситуации, которая сложилась сейчас в российской экономике, снижение НДС будет означать дальнейшее усиление ее перегрева. В этом споре РСПП, судя по всему, согласен с позицией первого из этих министерств. Эксперты Союза считают, что значительное снижение НДС способно обеспечить структурные изменения в экономике за счет стимулирования инвестиций, перерабатывающей отрасли национальной промышленности. Однако, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, в первую очередь снижение этого налога скажется не на производстве, а на потреблении.
Рост доходов населения привел к очень большому росту потребления, который, в свою очередь, направляется в значительной степени на импорт, а не на поддержку внутренних производителей. Поэтому проблема, собственно, заключается в том, что в будущем стимулирует дополнительное потребление домохозяйств, мы рискуем увеличить темпы роста импорта, а российские производители при этом не получат никаких преимуществ. И именно с этой точки зрения нужно рассматривать переход от концепции налогообложения, стимулирующего конечное потребление домохозяйства, к концепции налогообложения, которая будет, собственно, давать достаточно финансовых ресурсов российским производителям, чтобы они могли модернизироваться, улучшить производство, производительность труда и стать более конкурентоспособными.
По мнению экспертов, вопрос о снижении НДС необходимо рассматривать в комплексе с реформированием других базовых для бизнеса налогов – налога на прибыль и единого социального налога. Снижение их ставок, по словам главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова, принесет российской экономике гораздо большую пользу.
Это все-таки очень разные налоги. И снижая НДС, я не думаю, что надо обсуждать компенсирующего какого-то увеличения налога на прибыль или единого социального налога. Мне кажется, что было более правильным снижать налог на прибыль. Как ни странно, бизнес абсолютно никак не лоббирует вот эту идею. В то время как налог на прибыль – это именно налог на бизнес. Плательщиком налога на прибыль является именно бизнес. В то время как фактическим плательщиком налога на добавленную стоимость является потребитель. И чем богаче потребитель, тем больше налога на добавленную стоимость он платит. Налог НДС, почему такое пристальное внимание он привлекает? Потому что это более прозрачный налог, чем налог на прибыль. Его легче собирать, или налог ЕСН.
В том, что российскому правительству, прежде чем принимать решения по отдельным налогам, необходимо задуматься о концепции всей налоговой политики в целом, убеждена и Наталья Орлова.
Мне кажется, что сейчас Россия стоит, по сути, перед выбором, сохранять ли нынешнюю модель налогообложения, то есть модель, которая стимулирует конечное потребление, потребление частных лиц, потому что в России очень низкие налоги, именно подоходный налог и достаточно низкое отчисление ЕСН, или мы должны сейчас переходить к модели, которая будет стимулировать инвестиции, то есть снижать налогообложение на компании, и тогда, возможно, придется повышать налоги на частных лиц. Я думаю, что, безусловно, учитывая потребность России в инвестиционном росте, в инвестициях и в модернизации производства, в ближайшее время нужно будет рассматривать возможность пересмотра таких ставок, как ЕСН или, может быть, даже подоходного налога.
Тем не менее, как ожидается, уже в середине сентября президиум правительства рассмотрит последний вариант концепции долгосрочного экономического развития страны до 2020 года. Этот документ, в частности, и предусматривает снижение НДС с 18 до 12%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 29 копеек. На выходные понедельник 24.50. Евро сегодня стоит 36 рублей 19 копеек. Курс на следующие дни 36.14. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. А завершает нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока» с сегодняшней историей из Дании, которая известна во всем мире как страна с одной из наиболее эффективных систем социальной поддержки населения, и система эта складывалась не одно десятилетие и даже не один век. Наш корреспондент Дании Сергей Джанян беседует с директором музея попечительства в городе Свенборг, историком Расмусом Матиасеном.
Когда датское общество впервые стало заботиться о своих бедняках. Благотворительная деятельность в Дании с давних времен осуществлялась достаточно широко и в различных формах. В средние века помощь неимущим оказывалась при активном участии католической церкви, а социальная поддержка в современном понимании возникла уже после эпохи реформации, одновременно с введением в 1708 году запрета на попрошайничество. В 19 столетии, особенно во второй его половине, в Дании резко возросло число бедняков. Тому были различные причины. Поражение в датско-прусской войне 1864 года, разорение крестьянских хозяйств и рост городского пролетариата, а также резкий послевоенный всплеск рождаемости. Приходы и коммуны помогали неимущим едой, одеждой, а также деньгами, которые выдавались раз в 3 месяца из так называемой бедняцкой кассы. Помощи это было недостаточно, и государство стремилось улучшить жизнь люмпенов. Вот тогда приходские советы и начали организовывать работные дома презрения. Первый подобный дом был построен в 1840 году в Южной Ютландии. Как отбирали клиентов для этих заведений? Дома презрения призваны были исполнять двойную роль – благотворительную и воспитательную. Человек мог попасть сюда принудительно, если он бродяжничал, например. Однако, по большей части, сюда приходили те, кто был не в состоянии содержать себя сам. Обитатели бедняцких домов делились на достойных и недостойных. К первым относились стариков, детей и инвалидов, а во второй категории числился работоспособный контингент – бродяги, алкоголики, проститутки. Дома презрения должны были облегчить жизнь нуждающимся и в то же время отпугивать антисоциальный элемент. Тунеядцам, стремящимся жить за общественный счет, создавали как можно более некомфортные условия. Этого добивались суровой дисциплиной, скудной едой и заношенной одеждой, убогим убранством комнатушек. Однако подобных строгостей совершенно не заслуживали проживавшие под той же крышей старики, больные и дети. Как складывался день постояльца работного дома? Поступавшие сюда обязаны были отрабатывать свое содержание. В провинции это был, как правило, сельскохозяйственный труд, в городах – примитивное кустарное производство. Престарелые и больные освобождались от работы приходским врачом, но всем остальным, в том числе и детям, полагалось трудиться. Жители работного дома вставали в 5:30 утра, завтракали и сразу же приступали к работе. В полдень – часовой перерыв на еду и отдых, и вновь работа до вечернего ужина, итого 11-часовой рабочий день. После ужина обитателям дома полагалось 2 часа свободного времени, а в 9 часов вечера все расходились по комнатам и двери запирались на ключ. Поступив в дом презрения, человек лишался гражданских прав, таких, например, как право голоса, впрочем, женщины в Дании его не имели до 1908 года, родительских прав, а также право на собственное имущество. Мужчины и женщины проживали раздельно, даже если они были семьей, а покидать территорию разрешалось лишь по выходным дням и праздникам, и только с ведома администрации. То есть, попав в стены бедняцкого дома, человек терял возможность распоряжаться своей жизнью. Чем же завершилась эпоха бедняцких домов в Дании? К концу 19 века эта форма социальной поддержки стала изживать себя. Индустриализация городов создавала новые рабочие места для бедноты, а в 1891 году в Дании был принят закон о выплатах пенсии по возрасту. Кроме того, немало датских бедняков в те годы эмигрировали в Америку в поисках лучшей доли. С введением же в 1933 году новой социальной реформы нужда в домах бедняков отпала окончательно. Старики получили право жить в домах престарелых, инвалидов определяли специальные заведения, а многодетные родители получали финансовую помощь от государства. Дома презрения существовали в форме исправительно-трудовых заведений и после Второй мировой войны, но к середине 70-х годов они ушли в историю. Сейчас в некоторых из сохранившихся домов развернуты музейные экспозиции, по примеру нашего музея Свенбурга. То есть принцип работных домов в сегодняшней Дании исчез окончательно? У нас есть заведения, где человека воспитывают трудом, приучая к рабочему распорядку, но все это чистая педагогика. Однако элемент принуждения используется по отношению к датским получателям Welfare, которых обязывают заниматься любым, даже неквалифицированным трудом. Если же немного сгустить краски, то наиболее близким примером, пожалуй, могут служить датские лагеря для беженцев. К примеру, в лагере Красного Креста в Сандхольме уже не первый год сидят иракские беженцы, которым отказано в получении убежища. И эти люди не должны чувствовать себя там комфортно, ведь иначе они никогда не захотят покинуть. Так что подобная тактика выживания в некоторой степени напоминает методы из прошлого. Говорит директор музея попечительства Свенбурга, историк Расмус Матиасен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Репортаж Сергея Джаняна прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Кирилл Кобрин начнет итоговый выпуск нашей программы. Кирилла я сейчас уже приветствую в студии и прошу рассказать о главных темах.
Добрый вечер. С минуты на минуту мы ожидаем начала совместной пресс-конференции Кондолизы Райс и Михаила Саакашвили. Госсекретарь США находится в Тбилиси. Михаил Саакашвили ожидается, что должен подписать соглашение о мирном прекращении конфликта на грузинской территории. Меж тем Запад критикует Россию за чрезмерное применение силы в Грузии. Таков результат визита Ангелы Меркель в Сочи и ее переговоров с Дмитрием Медведевым. Также поговорим о том, о заявлении Эдуарда Кокойте, который сказал, что не пустит грузинских беженцев в их дома в Южной Осетии. Российские правозащитники возмущены. Эти и другие темы через час 10 минут.
Я благодарю Кирилла Кобрина, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсер Александр Аркадьев и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода. Передача. Время гостей». Тема вновь российско-грузинский вооруженный конфликт. Гости Сергей Маркедонов, политолог, историк Дмитрий Шушарин, член Центрального совета партии «Справедливая Россия» Алексей Митрофанов и по телефону к ним присоединится из Канады профессор Андрей Пиантковский. Ведет «Время гостей» Михаил Соколов. Но я прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопрос о возвращении кораблей российского Черноморского флота необходимо согласовывать с Генеральным штабом украинских вооружений.
Тяжело очень было. Там угрожать стали. Дочку из школы выгоняли.
Кроме ракет, в Польше будут на несколько лет размещены 2 американских военных гарнизона.
Я обращаюсь с просьбой о помощи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио.